Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Праздник всех святых в земле российской просиявших. Кто такие святые и возможно ли пройти их путем в наше время? Призвание Христом апостолов. Как этот евангельский эпизод проецируется на нашу жизнь? День донора в России. Просто огромное спасибо людям, которые регулярно сдают кровь и делают мир лучше. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Мы сейчас между двумя очень интересными календарными датами находимся. В прошлое воскресенье был День памяти всех святых, а в ближайшее воскресенье – День всех святых в земле российской просиявших. Очень хорошее время, чтобы подумать, а что такое святость? Вот русские святые – это же самые разные люди. Начиная с князей Бориса и Глеба, ведь они первыми у нас были канонизированы, и до новомучеников и исповедников русской церкви, которые вообще по времени к нам очень близки. Преподобные, святители, юродивые, праведные, благоверные князья. Самые разные люди есть среди святых, и жизнь их была тоже очень разной. Объединяет их одно – они смогли достичь той любви, о которой говорится в Евангелии. Каждый из них шел своим путем. Насколько их пути применимы к нашей жизни? На связи с нами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что сначала надо напомнить самим себе, что такое святость. Для нас сейчас святой – это человек, который причислен к лику святых соборным решением по местной церкви, и теперь можно писать его иконы, составлять службы и творить ему молитву. Святость в библейском понимании, в новозаветном понимании – это отделенность для Бога. Когда апостол Павел называет всех христиан, допустим, Иерусалима, святыми, не в том смысле, в котором мы сейчас употребляем эти слова, а в том, что это то, что посвящено Богу. Вот вы знаете, в нашем словоупотреблении остался один такой термин, который об этом очень ярко свидетельствует – это святотатство. Вот я помню, мы когда открыли храм 30 лет назад, у нас в первый же день украли губку, швабру и кусок мыла. И вот если бы они, эти несчастные люди, украли бы его в соседнем магазине, это было бы воровство. А укравши в храме, они согрешили святотатством, то есть татьбой святого. Понятно, что мыло не святое само по себе, но оно принесено в храм, и оно принадлежит Богу. И вот этот грех тяжелее, чем просто украсть. Это воровство у Господа. И святой, если мы себе этот смысл святости напоминаем, то становится значительно понятнее, что такое святой. Святой – это человек, который согласился быть выделенным для Бога. Помните, как в притче о званных на брачный пир Господь говорит: «много званных, мало избранных». Хотя те, кто остаются на пиру, и те, кто приходит на пир, и кто остается на нем, это люди, которые решили об этом сами. Обычно избранничество – за призывающим. А Господь в этой притче говорит нам о том, что избранничество за тем, кто услышал призыв и всей своей жизнью на него ответил, то есть пришел, выделился, стал другим. Еврейское слово, наверное, имеет такую параллель в русском языке, самую, может быть, близкую, это инок. Не обязательно монах, просто иной, другой, для которого главное быть Божиим. А какова ситуация в жизни этого человека, на каком он звание услышал этот призыв, находясь, в каком веке он жил, какие были обстоятельства, какой был культурный фон, исторический, сословный. Он чистым сердцем и любящим Господа сердцем выбрал быть Божиим. Вот святые страстотерпцы Борис и Глеб, они выбрали быть Божиими в той ситуации вражды со стороны своего брата. Они были князьями, у них были два удела, у каждого был свой удел. Ростов и Муром, они вполне имели право защищать свою жизнь, у них были для этого дружины и войска, вот они от этого отказались. Они отказались, потому что Дух Божий, который в них жил и который был для них самым драгоценным, для того, чтобы его сохранить, нельзя было проливать кровь даже исходя из земной справедливости в той ситуации, в которой они были. Они услышали этот призыв быть выше вот этого человеческого закона, вполне оправданно в их современник. И, кстати, этот подвиг именно Бориса и Глеба, он удивительным образом, вот этот мотив прослеживается в подвиге государя Николая II, который, ну вот как кажется, все-таки основным мотивом отречения от престола, которого было нежелание проливать кровь, нежелание, чтобы из-за него проливалась кровь. Это очень роднит и Бориса и Глеба, с которых началась русская святость, и государя Николая, с которого начинается святость новомучеников. Вот быть выделенным для Господа, понимать, что это самое главное, и принять ту самую любовь, о которой вы совершенно справедливо сказали. Потому что святой, еще это очень важно, об этом много раз говорил, например, святитель Феофан Затворник. Он говорит о том, что вообще духовная жизнь, а святость тем более, это жизнь Духа Святаго в человеке. Это не просто порядочность, это не просто ориентированность и приверженность неким правилам поведения, может быть, добродетельным даже. А это когда в ответ на молитву, на любовь человека, на желание быть избранным, Дух Святой входит и поселяется в человеке. И вот у апостола Павла, у него есть потрясающие слова об этом. Как раз он говорит о любви, которая излилась в сердца наши Духом Святым. То есть человек свою любовь к Богу свидетельствует своим желанием жить по его заповедям, да, любящий меня заповедям и соблюдет, говорит Христос. В ответ на это приходит Дух Святой и наполняет сердце человека такой любовью, которую человек сам сотворить не может. И эта любовь, вот это сияние этой любви небесной нами называется святостью.
Среди святых русской церкви есть и те, кто подобны Косьме и Дамиану, святым врачам-бессребренникам, чьи имена носит ваш храм. Это, например, святитель Лука, воин Ясенецкий. Кстати, день памяти его вот был тоже на прошлой неделе, в минувшее воскресенье. И он для себя ведь тоже выбрал вот этот путь служения в нестяжательстве. То есть он блестящий врач, и при этом он за свою работу денег не требует. Это удивительно.
Вы знаете, я хотел бы добавить немножко. Вот смотрите, если христианин становится врачом, могут прийти такие обстоятельства, в которых он станет бессеребренником, святым целителем, и обязательно будет молиться за своих пациентов. Я думаю, что это всегда происходит у верующего врача. Но один из последних причисленных к лику святых новомучеников – это лейб-медик государя Николая II, его семьи Евгений Сергеевич Боткин, семья которого имела прямое отношение к нашему храму. Его дед и прадед были нашими старостами храма Косьмы и Дамиана на Моросейке. Так вот, Евгений Сергеевич Боткин, прекрасный клиницист, получивший лучшее образование европейское, прославившийся своими заметками о русско-японской войне, очень трагичными и очень глубокими, которые государыня увидела, и поэтому попросила своего венценосного супруга призвать Евгения на служение лейб-медиком, увидела в нем очень глубокого человека. Так вот, после февральского переворота все те, кто прислуживал государевой семье и были на государственных окладах, они были этих окладов лишены, абсолютно все. И те, кто остались вокруг государя и помогали ему, его детям, его супруге, это были люди, которые делали это безвозмездно, из верности своему долгу. Евгений Сергеевич делал это из верности своему христианскому долгу, когда ему сказали, что не надо вам ехать дальше в Екатеринбург, все это кончится, скорее всего, вашей смертью, мы вам поможем сделать практику в любой из столиц России. Он сказал: я давал присягу, это мой христианский долг. И за это был расстрелян с государем, его семьей в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. Но вот пришло время, и он совершенно безвозмездно лечил всех, кто приходил дополнительно ему, как прославленному доктору, к нему приходили по пути следования в Екатеринбург очень много людей, и он всех их принимал, и государю, и также святитель Лука. Я думаю, что и очень многие врачи с этим сталкиваются. Их христианская совесть не позволяет им соотносить лечение с вознаграждением, а они соотносят лечение со своим путем Царства Божия. И действительно, казалось бы, лейб-медик, причем здесь бессребреничество, да? Самый высокий врачебный оклад в стране. Нет, вот он прославился, и поэтому он вполне себе в лике святых врачей-бессребренников может быть вписан и в эти соборные иконы.
Вот, кстати, отец Федор, может быть, это один из тех путей, которые сегодня доступны нам в широком смысле. У каждого из нас есть своя профессия. Понятно, что далеко не все мы врачи, но внутри своей профессии, думаю, что можно найти какие-то варианты, как ради Бога помогать людям бесплатно. Понятно, у нас семьи, их нужно кормить, и это все уважительные вводные. Забота о близких – это тоже долг христианина. Однако находить возможность что-то в рамках своей профессии делать бесплатно, я думаю, что это возможно. И, может быть, это как раз тоже один из путей приобретения той любви, о которой в Евангелии сказано.
Да, безусловно. И собор новомучеников являет нам примеры святых любой практически профессии и из любого сословия. Вызов богоборчества застал те, кто был в настоящей вере, те, кто действительно любил Христа, они исповедовали своей жизнью и находили формы исповедничества и продолжения своего христианского бытия практически на наших глазах. Да, это было поколение 2-3 назад. И мы можем читать их письма, читать их дневники, некоторых из них, мы можем читать о них воспоминания. Были люди-врачи, были педагоги, были ученые, были бизнесмены, например, преподобный Серафим Вырицкий. Это же был успешнейший бизнесмен до революции, у которого там лавки в Париже были, продавали его изделия, его фабрик. Или, например, мы можем посмотреть, как люди берегли своих рабочих, какие строили для них условия жизни на фабриках, которыми владели. То есть христиане, может быть, причислены и не причислены к лику святых, но добрые, настоящие христиане, они, находясь в любом служении, если оно само по себе не греховно, вот они процветают добродетелями. Но, конечно, мы пример можем найти себе у христиан 20 века, ну, на любую профессию. Более того, мне кажется, что профессию превратить в служение – это и есть задача христианина. Ну, простой пример такой. Вот ты, допустим, педагог. Ты занимаешься репетиторством. Ты зарабатываешь себе на хлеб тем, что ты готовишь детей к поступлению в институт. Ты это делаешь хорошо, больше ты в основном ничего не умеешь. У тебя есть 15 учеников, там, а 16-й ученик из бедной семьи. Ты знаешь, они не в состоянии оплатить твои уроки. Ты учишь его бесплатно. Ты ему помогаешь. Это твоя десятина. Ты так свой труд отдаешь Господу. Вот твое репетиторство стало служением. И все остальные уроки, на которых ты зарабатываешь, они осветились через эту жертву. Понимаете, это такой ветхозаветный принцип еще жертв, который освещает все, что тебе дает Господь, потому что это благодарность твоя ему. Вот искать такие формы служения и притворять на нашу жизнь из профессионального такого состояния в служение, это то, что мы вполне можем. И то, чем христиане, когда нельзя было открыто исповедовать, чем они занимались в 20 веке.
Отец Федор, а если вот другие типы святости взять, ну, понятно, что князья или великие князья, те, которые прославились как святые благоверные, или царскую семью, думаю, даже рассматривать не стоит, это абсолютно особенная история. Вот нам до этого далеко. Однако святые праведные или святые супруги, ведь есть и такие тоже в наших святцах. Как думаете, а их путь, насколько он повторим, реализуем в 21 веке?
Безусловно, реализуем. Понимаете, христианин, помимо личного спасения, призван самим Господом быть солью земли. Что такое соль земли в евангельском контексте? Это единственный доступный консервант. Это то, что не дает разложиться всему миру. Есть один человек в рабочем коллективе, христианин. Ему тяжело, кругом матерятся. Смотрят, не пойми чего, говорят, не пойми о чем. Ему все это тяжело. Там дома жена, дети, с ними тяжело. Их тоже искушает мир и в школе, и в институте. И средств не хватает. А лукавить и зарабатывать лукаво он не хочет и не может. И все это, конечно, с одной стороны тяжело, а с другой стороны ему помогает Господь. И когда человек входит в коллектив и, допустим, не хочет никого осуждать. Десятки раз один и тот же разговор у меня с нашими прихожанками за годы моего священства. Что делать? Ко мне подсаживаются на работе, начинают осуждать. Если я не осуждаю с ними, обижаются и, значит, считают меня за дурочку, больше со мной не разговаривают. Я говорю, терпите, смиряйтесь, включайте юродство или включайте, как, да, помягче можно сказать, включайте дурочку. Действительно, ой, как ему тяжело, давай за него помолимся. ой, наверное, у него там что-то случилось, поэтому он так поступил. Вот. Ну, крутят у виска. Проходит 5, 6, 7, 8 лет. И часть этих людей, которая осуждала, которая обижалась, поняв, что перед ними верующий человек, когда у них у самих возникают вопросы о смысле жизни, они приходят именно к этому юродивому своему сотруднику поговорить о спасении, найти выход из беды, помочь войти в церковь, а что почитать, а познакомиться со священником, а где поговорить. Например, один мужчина, не матерящийся в разговаривающем на этом страшном языке мужском коллективе, который может сказать: нет, я так не разговариваю. Почему? Потому что я молюсь этими устами. Я не могу одновременно молиться и материться. Это невозможно. Это дороги в разные стороны. Ну, покрутили виска, ну, сказали: дурак, ты так никто сейчас не разговаривает. Но, тем не менее, оказывается, что этот человек пользуется уважением через некоторое время. А потом кто-то обязательно к нему придет и начнет задавать ему вопросы о вере. Это, вы знаете, это бывает с верующими студентами, с верующими школьниками. Потом их находят их соученики лет через 10-15 даже, понимаете, чтобы спросить о вере. И это и есть вот это свойство соли. Кого-то это поведение может предохранить от разложения, от вечной смерти. Но это, конечно, это тяжело, это и есть исповедничество. Вот поэтому пример святых, которые, исходя из своей любви ко Христу, понимали, что вот в каких-то абсолютно новых обстоятельствах этой дорогой я могу идти, а вот эта дорога против моей христианской совести, я ей не пойду. Не пойду и все. А там как Господь управит. Вот как Он назначит, так и будет. И таких примеров у нас сейчас очень много, поэтому действительно надо очень внимательно и масштабно каждому из нас изучать наследие святых новомучеников. Это люди очень близки нам и очень понятны.
Актуальное Евангелие.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, с нами на связи. Отец Федор, вот в этом смысле, конечно, Евангелие ближайшего воскресенья, призвание первых апостолов. Это Евангелие от Матфея, 4 глава, уже мы Евангелие от Матфея читаем в богослужебном круге. Господь видит двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Потом то же самое делают Иаков и Иоанн. Вот этот максимализм апостолов, он тоже дает пищу для ума. А может быть, действительно так надо оставить все и пойти за Христом? Но это тогда ведь про монашеский путь в проекции на наши дни.
Ну, вы знаете, да. Наверное, монашество возникло как желание полностью исполнить заповеди Христовы. Вот у основателя восточного монашества, преподобного Антония Великого, был один из любимых учеников, Авва Исаия или Исаия Подвижник. У него есть удивительные слова. Он говорит: мы не приходим в монастырь, мы это монашеская литература, мы не приходим в монастырь ни за чем другим, как кроме за христианским совершенством. Это люди, действительно хотящие христианского совершенства. Но вопрос в том, промыслом Божьим, где тебя застигнет божественная любовь? Если ты в браке, то, конечно, это недопустимо. Это невозможно. Даже если ты не в браке, а у тебя есть люди, за которых ты отвечаешь. Вот моя будущая супруга в 18 лет, уверовав, или в 17 лет, она попала в Рижский монастырь. И там были очень опытные монахини, пожилые, действительно, молитвенницы, прошедшие очень тяжелое советское время. Для монахов в советское время это было время тяжелейших испытаний. Супруга моя писала иконы, прекрасно пела на клиросе и очень хотела быть монахиней. И матушка одна, к которой она попала, пожилая, она сказала: а с кем ты живешь, доченька? А я живу вот с бабушкой. Папа и мама жили отдельно. Я живу с бабушкой. А бабушке сколько лет? А бабушке 70. Ну и что, сказала ей монахиня, ты будешь здесь читать по 5 акафистов в день, а она там будет с пролежнями лежать. Вот ты доблюди ее, а потом Господь покажет. Знаете, вот она мудрость, что, конечно, ей получить молодую горящую послушницу, обучить ее искусству молитвы, это, наверное, хорошо. Но вот она ответственность, понимаете? Ты не можешь под себя ломать окружающих людей, за которых ты отвечаешь, это невозможно. У апостолов было исключительное служение. Вот в том Евангелии, которое будет читаться, там есть один такой персонаж, на котором никто не акцентируется. Но я все время пытаюсь всмотреться и вслужиться в него. Это Завидей. Молодой проповедник, который по возрасту годится ему в сыновья, призывает двух его сыновей, которые должны были покоить его старость, Иакова и Иоанна. Те бросают прорывающуюся от улова рыбы в сеть, оставляют ее со своим отцом в лодке и уходят. А вот я думаю, что Заведей смотрит, и он счастлив. Потому что время Мессии пришло, все пророчества, пророческие времена все сбылись. Все знали, что он где-то есть уже. И вот вдруг это он. И то, что у тебя будет необеспеченная старость, это не важно. Важно, что твои дети послужат Господу. Что может быть лучше? И действительно, не знаю, Заведей причислен к лику святых или нет, но мне кажется, это совершенно принципиально. Потому что, разумеется, он святой. Человек, который воспитал Иакова, да, Иоанна Богослова. Вот поэтому иногда бывает и так. Бывает, что нужно оставить все, но это какое-то отдельное призвание, на которое должна быть явная воля Божия. А у нас мы должны помнить слова апостола Павла: кто о своих, ну и паче о домашних не печется, тот отрекся от веры хуже язычника. Поэтому легко христианство, когда ты его вдыхаешь полной грудью первый раз, превратить в такой неофитский погром вокруг себя и всех замучить. И кажется, что это правильно, что ты идешь тем самым единственным путем. Нет. Путь служения своим ближним, путь терпения, их непонимания, горя и боли от того, что ты не можешь с ними пока разделить самое главное в твоей жизни, твою обретенную веру, молитва за них. И, может быть, надежда на то, что ты через 10-20 лет увидишь их в церкви или хотя бы на смертном одре увидишь их покаяние. Это вот жизнь. Это жизнь как раз, которая воспитывает в нас любовь. Как апостол Павел говорит, терпение рождает искусство. Имеется в виду искусство духовной жизни, опытность. Это два перевода церковно-славянский и русский. Искусство и опытность. Вот, да, нужно проявить любовь во времени. И это и есть тоже святость. Святость, которая на самом деле вот в этом своем понимании она никуда из церкви не ушла. Когда перед причастием священник в страхе и трепете берет святой Агнец в руки, возвязает его высоко, высоко склоняет свою голову и возглашает на весь храм вонмим, то есть будьте внимательны, святая святым, он имеет в виду не тех святых, которые на иконе изображены, а тех, кто стоит в храме и готовится причаститься. Это как раз вот тот самый смысл святости. Это мы все, мы здесь все в храме святые, потому что мы принадлежим Богу. И это для нас самое главное. Наша принадлежность Богу. А как она преломляется в нашей совершенно новой, в совершенно новых условиях, никогда раньше, может быть, не бывших, там, цифровой революции, технологической революции, вот в этих всех реалиях, это интересно, красиво, и это задание от Господа. Это творческое задание от Господа. А вот ты айтишник, нету никакого айтишника в святцах. Ну, станем. Как ты можешь здесь потрудиться, как христианин? Пожалуйста, трудись, думай, твори, молись. И встанешь, ну, не в ряд со всеми русскими святыми, но хотя бы на их сторону в этой вечной войне и вечной борьбе за человеческую душу.
Есть о чем задуматься, отец Федор. Спасибо вам за комментарии. Но, вы знаете, не могу не спросить. О храме вы сейчас говорили, и о вот этой взаимопомощи и взаимоподдержке. У вас-то в храме, насколько знаю, ситуация, если не критическая, то близкая к ней. Ситуация, когда требуется капитальный ремонт, и есть шанс у вас попасть в госпрограмму этого государственного ремонта, поскольку речь идет о памятнике архитектуры. Но чтобы туда попасть, нужно за свой счет оформить все документы. И этот счет довольно приличный, там в районе 300 тысяч. И где взять эти деньги, в общем, не очень понятно. Фонд «Мои друзья», собственно, наши хорошие друзья, друзья «Радио Вера» и друзья журнала «Фома», открыли сейчас сбор на ваш храм. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что там нужно, вот буквально коротко, да, просто чтобы было понимание, что нужно собрать и что это за этап подготовки документов, почему на него требуются средства.
Да, спасибо большое. К сожалению, мы сделали примерно 15 лет назад документацию на ремонт кровли, самое прохудившееся, такое самое наше больное место нашего храма. А храм – это шедевр архитектуры, творение прославленного русского зодчего Матфея Казакова, редчайшего посвящения, центральный алтарь, посвященный Спасителю, исцелившему расслабленного. Три храма таких только в Русской Православной Церкви. И храм действительно в таком крыше, особенно в плачевном состоянии, никак не удается нам туда влезть. Уже устарела полностью наша проектно-сметная документация. Сейчас уже надо все по-другому делать. Для того, чтобы ее сделать, сейчас нужна цифровая модель храма. Нужно представить все обмеры, вот желательно в цифровой модели. И только тогда можно надеяться на то, что государство будет финансировать все проектно-реставрационные работы. Но вот сами эти обмеры изготовления этой модели – это довольно сложно. Сложно и финансово емко. Вот на этом мы сейчас… Это как бы первый этап для того, чтобы можно было потом, изготовив эту документацию, обратиться в государственные органы за финансирование. Поэтому сейчас мы собираем вот на это, и я прошу слушателей помочь нашему храму в этом деле. Сами мы силами прихожан справиться не можем.
Отец Федор, дай Бог, чтобы там к осени ведь нужно, да, желательно подготовить всю эту документацию, чтобы поскорее в программу попасть на следующий год, на 24-й.
Господь да благословит всех помогающих, всех любящих его дом. Как вы знаете, молитва второго антифона на литургии, священник, который тайно читает в алтаре: «Освети любящие благолепию дома твоего». Вот, чтобы Господь осветил, как раз выделил, наполнил духом своим тех, кто любит красоту его дома, то есть красоту храма. Вот это молитва второго антифона о жертвователях, на самом деле, и о тех, кто помогает восстанавливать храм. То есть каждая литургия, такая молитва возносится за этих людей. Вот, и мы молимся за всех наших помощников и жертвователей.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, был с нами на связи. Помочь храму Косьмы и Дамиана на Моросейке можно на сайте фонда «Мои друзья» my-defis-friends.ru. Там прямо на первой странице опубликован сбор на храм. Фонд «Мои друзья» my-defis-friends.ru. Дай Бог нам успеть, чтобы отец Федор вовремя смог провести реставрацию и спасти храм. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Создать настроение. Как атмосфера и добрые впечатления помогают детям победить рак. День донора в России. Огромное спасибо людям, которые регулярно сдают кровь и спасают жизни. Подкаст «Тет-а-тет» журнала «Фома» о заповедях блаженства и о том, насколько они исполнимы в нашей жизни. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Сейчас лето, время, когда у большинства детей каникулы. И, конечно, всегда есть дети, которым требуется особое внимание и забота, и им непросто бывает на каникулах отдохнуть. Среди них пациенты онкоцентра имени Блохина, детки из самых разных городов, которые проходят здесь лечение. Им нужны силы для борьбы с болезнью. Есть замечательные люди, которые создают для них условия как дома, когда они не дома. Вот насколько это возможно? Дети живут с родителями не в больнице, а в квартирах. В перерывах между лечением у них экскурсии, арт-терапия, игры и все те важнейшие вводные, которые и должны быть в жизни ребенка. И это дает прекрасные результаты. В нашей студии Нелли Васильевна Полякова, руководитель благотворительного фонда «Пантанаса». Нелли Васильевна, здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Ну, мы стараемся, конечно же, поддержать детей. Это самое главное, чтобы не только родители не впадали в уныние, но дети тоже очень часто бывают не в настроении. И мы стараемся вывозить и в театры, и на выставки, и на природу, и на шашлыки даже. Вот сейчас езжу по магазинам и ищу мангал. То, что ездили в прошлом году, дети были так счастливы на берегу Москва-реки, шашлыки. Так хорошо, солнышко, и пароход плывет. Так очень здорово. И мы ездили в Гаденово тоже летом, и одна из мам, они из Приднестровья, говорит: а можно, а проезжаем красивейшие места, Ярославская губерния, вот так красиво, лес, березки, сосны. а можно, говорит, остановиться? Я так хочу, говорит, березки увидеть, этот русский лес. Говорю, да не проблема. Мы остановились, пошли гулять. Настолько счастливы были, говорит, я хоть настоящие березы увидела.
Для скептиков сразу здесь поясню, что, конечно, больные дети, у них нет никакого поста, поэтому шашлыки им
конечно,
чтобы не запрещены, они, наоборот, показаны, как один из источников этих самых положительных эмоций.
И положительных эмоций, и белок, в принципе, тоже для того, чтобы
не сборился. Да. А, слушайте, это очень здорово, то, что вы делаете, то, что вы их вывозите. Вот получается, у них культурная программа есть. И даже вот, казалось бы, ну что такое пикник? Но это же потом впечатление...
Это возвращение к обычной жизни, да. К нормальной, по которой они скучают тоже, которой им тоже не хватает. Потому что раньше с семьями, с друзьями выходили. А здесь что? Здесь стены постоянно.
Больница.
Больничные, да. Постоянно боль, химиотерапия, падение показателей. И это очень тяжело. И вот нужна все равно какая-то поддержка, которая могла бы их держать на плаву, чтобы они стремились именно к нормальной жизни, не уходили в себя. Часто бывает, что и родители говорят, и дети говорят, нет настроения, не хочу. И иногда приходится, скажем так, насильно за руку взять и тащить просто-напросто. Один из таких разов, я помню, что ездили мы в Троицу-Сергию Лавру, а мама с ребенком говорит, нет, мы не поедем, укачивает, рано вставать, он не встанет. А ребенку уже 12 лет на тот момент все-таки было. Я говорю, ничего не знаю. Приехала. Леша говорит, так, поехали, будет прекрасное настроение, у тебя появится сил. Мама ехала со слезами на глазах. Вот это не в переносном смысле на самом деле. А потом она говорила, спасибо огромное, что вы меня вытащили. Говорит, так хорошо, так легко на душе стало.
Мальчишка говорит.
Нет, мама. Мальчишка, само собой, мальчишка долго не сопротивлялся, это мама больше сопротивлялась. Вот она переживала за него, что ему будет плохо. Я говорю, давай, я говорю, будет плохо, остановимся, не проблема. Но мама потом была счастлива, что они поехали, потому что на самом деле это отпускает вот эту боль, вот этот комок, который внутри находится, вот эта стрессовая ситуация, в которую они не могут сами найти выход. Маленький процент тех, которые действительно уповают на помощь Божию и на милость Божию, и передают жизнь и свою, и детей в руки Божии.
Ну, это понятно, потому что для этого должен быть опыт вот этой самой жизни в духовном измерении. Он далеко не у каждого человека вообще есть, тем более с учетом истории нашей страны. Нелли Васильевна, живут ваши подопечные в квартирах, которые вы для них снимаете, организуете специально, вот то пространство, одна из форм, один из этапов вот этой важнейшей реабилитации, которую они проходят, чтобы имели возможность и дети, и родители их не только больничные стены видеть, но и после больницы приходить куда-то в условия более или менее напоминающие им домашние. И это очень важно.
Иногда дети говорят, когда мы уже домой пойдем, имея в виду наши квартиры, потому что они воспринимают наши квартиры как действительно дом, потому что там создано все условия для комфортного проживания. Мамы готовят, одни бывают на всех, то есть достаточно дружно все живут. А здесь мама, которая приехала из Кыргызстана, уже год они здесь находятся на лечении, соскучилась по плову, по правильному, и попросила купить казан. И в итоге дети дня 3 или 4 ели только плов и просили еще, еще и еще.
Я их понимаю.
Да, поэтому...
Нелли Васильевна, а вот как можно было бы поучаствовать в вашем замечательном деле, в этой поддержке детей, которые сражаются с раком и живут вот в этих самых квартирах? Насколько понимаю, ведь это не бюджетная такая история. Вы собираете средства на то, чтобы деткам дать возможность вот в такой домашней обстановке проходить лечение.
Действительно, это очень затратно финансово. Сейчас мы снимаем 4 амбулаторных квартиры рядом с онкоцентром Блохина, и на поддержание их нужны достаточно большие средства, только лишь даже на аренду. Сейчас, благодаря фонду президентских грантов, мы можем какое-то время поддерживать часть квартир. На часть приходится нам самим финансировать. Поэтому мы очень хотели бы и надеялись на помощь не даже разовую, а регулярную помощь, чтобы мы знали и могли рассчитывать, что да, мы можем себе позволить для детей снимать, арендовать эти квартиры для того, чтобы обеспечить им комфорт и уют. И еще хотелось бы сказать, к сожалению, одна из первых квартир, которую мы арендовали в 2013 году, нам пришлось из нее уехать, потому что соседи, не понимая специфики заболевания, стали на нас наезжать, проще говоря. Но мы, люди как православные, мы не стали ругаться, мы просто взяли и уехали в другую квартиру. И сейчас у нас повторяется история. Одна из наших ближайших квартир сейчас наезжают. Соседи говорят о том, что онкологические заболевания – это заразно, не понимая, что это к чему, хотя, скажем так, просветительская работа идет в СМИ о том, что это неправда. Тем не менее, сейчас наезжают на нас с тем, чтобы мы освободили квартиру, хотя у нас все по закону, у нас заключены договора, мы эту именно квартиру снимаем уже третий год.
Нелли Васильевна, как вам можно было бы помочь? Насколько понимаю, сейчас вопрос идет о том, чтобы искать новую квартиру.
Возможно, придется искать новую квартиру, и, соответственно, это, опять же, затраты. Поэтому, если есть возможность поддержать наши амбулаторные квартиры, зайдя на наш сайт fond-pantanos.ru, где наши реквизиты, там указаны возможные варианты поддержки наших подопечных и, в частности, квартир.
А короткий номер для СМС есть?
3443 со словом «Надежда».
Спасибо вам за комментарии, спасибо огромное за вашу работу.
Спасибо всем радиослушателям, которые поддерживают нас.
Нелли Васильевна Полякова, руководитель благотворительного фонда «Пантанаса», была в нашей студии. Напомню, сайт фонда «Пантанаса» – fond-pantanos.ru. Там указано несколько способов, как можно поддержать детей. По реквизитам, QR-коду или через банковские приложения – fond-pantanos.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать слово «Надежда» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения пишем слово «Надежда» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На этой неделе, 14 июня, был День донора крови. А в воскресенье, кстати, будет еще День медика. Такие даты в календаре – это не то чтобы праздники. Они скорее для напоминания нам о важных вещах. Кровь для переливания и цельные тромбоциты, и плазма – она ведь нужна постоянно. И у нас немало людей, которые регулярно ее сдают, за что им, конечно, огромное спасибо. Это один из способов помочь друг другу, подставить плечо. Да, мир изменить человеку не под силу, но чем больше людей делают что-то хорошее в рамках своих возможностей, тем больше шансов нам сохранить человечность, даже если вокруг происходит страшное. По сути, доноры – это люди, которые прямо исполняют заповедь Христа о любви. И очень здорово, что сейчас уже практически не возникает ситуации, когда срочно нужна кровь, а ее нет. Вот то хорошее, что, мне кажется, обязательно стоит в жизни замечать. И при этом, конечно, новые доноры нужны всегда. На связи с нами Алена Фирсова, ведущий специалист рекрутинга доноров научно-медицинского исследовательского центра гематологии. Алена, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, ситуация с донорством крови у нас достаточно стабильная в России, и за что мы благодарим доноров, но кровь нужна регулярно. И самое важное в донорстве – это регулярность, потому что если человек пришел один раз и сдал на станцию, то его кровь не используется сразу, она кладется на карантин. И может быть использован только в случае, если донор пришел еще раз спустя 4 месяца, то есть когда карантинное окно закрыто, когда мы уверены, что он здоров, то мы можем использовать ту кровь, которая лежала на карантине. Поэтому очень важно регулярное донорство, очень важно, чтобы доноры возвращались к нам. Ну и, конечно, нужно также привлекать новых. То есть это такой непрерывный процесс, и доноры нужны всегда.
Алена, а идеальный донор – это кто?
На самом деле критерий только один для донорства крови – это собственное здоровье. Нет, два. Возраст старше 18 лет. На самом деле верхней границы не существует, и можно сдавать, если ваши показатели крови в порядке, если вы здоровы, если давление в норме. Конечно, мы всегда рады и всегда всех ждем.
Алена, а вот расскажите о самом процессе. С чем это связано? Есть ли какие-то риски? Чем, опять же, отличается сдача цельной крови от сдачи крови на тромбоциты?
Да, очень хороший вопрос. На самом деле донором стать достаточно просто. Вначале человеку надо выбрать центр, да, узнать, куда ему ближе ехать. Есть возможность посмотреть на госуслугах ближайший центр, есть возможность просто в интернете на карте посмотреть. Человек выбирает себе ближайший центр сдачи крови, смотрит, надо там записываться онлайн или нет, потому что после пандемии очень многие центры перешли на онлайн-запись. Если надо записаться, записывайте за 24 часа до планируемой даты донации, надо соблюдать питание. И питание ничего сверхъестественного, просто не есть жирное, жареное, молочное. То есть такое правильное питание за 24 часа до донации, при этом утром завтракать можно, то есть не надо приходить на голодный желудок. То есть идеальное питание – это гречка с овощами, покушать, и можно приезжать на донацию на запланированное время. При себе иметь паспорт, СНИЛС и все, и хорошее настроение. Дальше все процедуры необходимые, они проводятся сейчас в конкретном центре сдачи. То есть возьмется клинический анализ крови, врач посмотрит, нормальные ли показатели крови, врач померит давление и решит, на какую процедуру направлять донора. Где-то больше востребованы такие, вот как вы сказали, тромбоциты, это компонент крови, сдается непосредственно тромбоцит, где-то плазму больше, то есть в зависимости от центра, где-то только цельную кровь берут. Наш центр заготавливает более 80% заготовки, у нас это тромбоциты. У нас центр гематологии, и наши пациенты чаще востребованы в тромбоцитах. Но решает, что сдает всегда врач. То есть он смотрит на показатели крови донора. Там, например, если тромбоциты будут у него на нижней границе, то врач никогда не направит сдавать тромбоциты. Зачем, если у донора и так они на нижней границе? Чаще всего первый раз, если человек пришел и никогда не сдавал, чаще всего он отправляется на донацию цельной крови. Цельная кровь сдается очень быстро, не более 15 минут. То есть все вот от начала до конца действительно может занимать полчаса, потому что это заполнение анкеты, это сдача клинического анализа крови, это общение с врачом. Но вот сама сдача, когда уже донор сел на кресло, занимает там не более 15 минут. И все. Донору выдается справка о том, что он в этот день отсутствовал на работе, и плюс дополнительный день отдыха, который донор может использовать у себя на работе. И компенсация на питание донору положена. Раньше центры кормили донора, сейчас выдается это все в денежном эквиваленте не более 5% от среднего минимума. Тромбоциты ровно та же самая процедура, только занимает 1.5 часа за счет того, что кровь проходит через сепаратор, где отсеиваются тромбоциты.
Мне кажется, что доноры – это какие-то особенные люди. Видела, какая атмосфера в центрах сдачи крови. Действительно, люди приходят в хорошем настроении, потому что это ощущение, что делаешь что-то очень важное, оно стимулирует, во-первых. А во-вторых, и персонал, и врачи, и соседи по креслам, когда люди кровь сдают, они друг друга как-то поддерживают и подбадривают. И вот это общее дело, оно людей объединяет.
Да, это действительно так, и мы стараемся всегда говорить спасибо и устраивать какую-то некую взаимосвязь с пациентами, которым переливали кровь, то есть какие-то письма передавать донорам, чтобы они действительно чувствовали, что они помогают, потому что ты пришел, сдал, а дальше что с этой кровью происходит, ну ты же не видишь, и ты не видишь эти спасенные лица. Вот мы стараемся там плакаты вешать, показывать, рассказывать, чтобы доноры действительно понимали, что они спасают жизни. 15 минут сдача, там, полчаса в день, и все, и спасенная жизнь где-то.
Уточню еще, ограничения по весу у донора есть? По-моему, не менее 50 килограммов должен весить человек.
Сейчас это рассчитывается по рост-вес, но да, нижняя граница 50 килограмм.
Алён, я очень надеюсь, что у нас не прекратится поток людей, которые таким образом друг другу помогают. Знаю, что и те, кому в свое время делали переливание крови, когда выздоравливают, тоже нередко становятся, в свою очередь, донорами в благодарность за то, что вот им в свое время так помогли. И это такой круговорот добра.
Да, это очень легкий шанс помочь человеку в трудной ситуации.
Насколько понимаю, опять же, в разных городах России, не только в Москве, в Петербурге и других больших городах, но и в средних по численности можно найти пункты сдачи крови.
Да, все верно. То есть, конечно, самое важное – выбрать наиболее близкий пункт либо к дому, либо к работе. То есть, чтобы вы приходили и возвращались на станцию регулярно. То есть, какое-нибудь что-то удобное, чтобы, проходя мимо, вспоминать, что да, уже пора бы кровь сдать, что-то давно я здесь не проходила, и заходить.
И напомните еще, как часто можно сдавать кровь и в какие часы?
Ну, часы можно посмотреть на каждой станции, то есть чаще всего это с 8 до часу или где-то с 8 до 2 часов дня, то есть все равно это утреннее время. И кровь сдается раз в 60 дней, но не более 4 раз сдает женщина, может сдать в год, и не более 5 раз мужчина может сдать в год. Это если сдавать только цельную кровь. После цельной крови, если человек первый раз пришел, сдал цельную кровь, компоненты крови он может сдать через 30 дней, такие как тромбоциты или плазму. А если человек уже попробовал сдавать тромбоциты или плазму, решил, что ему данный способ комфортен, и врач считает, что там тромбоциты, например, нужны сейчас, то такие компоненты крови можно давать раз в 2 недели. То есть, в принципе, кто желает получить почетного донора России, сдавая компоненты крови, хоть это и дольше по времени, то есть это занимает 1,5 часа, то звание можно получить гораздо быстрее, потому что можно сдавать раз в 2 недели.
Ну, вот мои друзья, они как раз почетные доноры, правда, они совсем к этому не стремились, они просто очень хотели помочь и помогают до сих пор, и я ими восхищаюсь. Спасибо вам за комментарии и спасибо за заботу, за то, что даете возможность вот этому круговороту добра иметь место в нашей жизни.
Вам спасибо большое.
Алена Фирсова, ведущий специалист рекрутинга доноров научно-медицинского исследовательского центра гематологии, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент нового выпуска YouTube-подкаста журнала «Фома» «Тет-а-тет», где Александр Ананьев задает священникам вопросы из писем читателей и зрителей. Заповеди блаженства. Исполнимы ли они? Есть ли люди, которые смогли их реализовать в своей жизни? Епископ Переславльский и Угличский Феоктист говорит, что да. Именно он отвечает на вопросы о заповедях блаженства в новом выпуске подкаста «Тет-а-тет». Фрагмент программы в нашем радиожурнале.
Должен ли я попытаться жить по заповедям блаженства и Нагорной проповеди Христа? Хотя это кажется малореальным, спрашивает Леонид. У нас с ним какое ощущение? Вот Христос говорит: Александр, Леонид, сделайте вот так. Вот попросят у вас, а вы дайте. А мы такие: Господи, хорошо, но есть ряд случаев, когда это будет неправильно. А есть ряд случаев, когда я могу дать, и это будет правильно, но я все равно не дам, у меня есть объяснение, почему я это не сделаю. Или Спаситель говорит: не убей. А мы такие: хорошо, Господь. Но есть ряд случаев, когда, в общем, это даже и поощряется, и, в общем, это правильно, и другого выхода нет. Понимаете, в чем трагедия, как я ее вижу? Вот есть черным по белому написанные, предельно понятные слова Спасителя. Он не говорит там: если у вас будет возможность, если так сложится, он говорит: вот сделайте вот так. А мы открываем всю Нагорную проповедь Христа и понимаем, что ни одного этого пункта мы не в силах выполнить. Вопрос: или в силах?
В силах. Может быть, мы с вами конкретно, ну, имя рек, так сказать, да, Александр, епископ Феоктист, может быть, и не можем. Но не можем мы исключительно по той причине, что не хотим. А вообще у нас есть сонм тысячи людей перед глазами, которые это сделали. Вот. Это наши святые. У святителя Николая Сербского есть совершенно замечательный образ, который он использует, когда размышляет о заповеди блаженства. Он говорит, есть такая брошюрка, у него прям так называется «Заповедь блаженства», я всем рекомендую ее полистать, почитать, потому что, ну, это прекрасный текст и прекрасное совершенно размышление, помогающее нам понять, что есть духовная жизнь по евангельским заповедям Христа. Так вот, он начинает вспоминать сначала египетские пирамиды, которые строились на песке и были посвящены тому, ну, цель их такая, чтобы фараон себя возвеличить, да, то есть его память о нем осталась. И вот он говорит, что нам Христос предлагает построить собственную пирамиду, только духовную, которая будет стоять в веках, которую никто не сможет разрушить. И строить ее не на песке, а на камне Христова Слова, на самом Христе, как он себя называл, краеугольным камнем, да? И начинать строить с первой заповеди «Блаженство, блаженны нищие духом». Вот эту заповедь, эти слова Христова, как кажется, исполнить может любой человек, если будет внимательно смотреть за собой. И святитель Николай Сербский объясняет, почему и как это происходит. Так вот, заповедь о блаженстве нищих духом, она говорит о том, что о понимании, таком, знаете, глубинном, сущностном понимании того, что я, епископ Феоктист, ничего от себя доброго-то и сделать не могу. Не сказать, не помыслить, что все, что я могу благого сделать, оно от Бога. Более того, сама моя жизнь от Бога, и она может прекратиться в любую секунду, которую Бог сочтет надлежащей. Вот когда я пойму это, почувствую, когда я начну в буквальном смысле дышать Богом, когда молитва моя станет непрерывной, потому что я просто буду памятовать о Нем и понимать, что я шага без Него сделать не могу, да, я достигну вот этого блаженства нищих духом. А дальше начинаются следующие уровни, да? Но в любом случае исполнение Христовых заповедей начинается вот именно с осознания нищеты духовной, исполнения этой заповеди. Ее исполнить может всякий думающий человек, который понимает, насколько его жизнь, ну, зависит от Бога.
Это был фрагмент нового выпуска YouTube-подкаста журнала «Фома Тет-а-Тет». Выпуск посвящен заповедям блаженства. Полностью всю программу можно увидеть в YouTube-канале журнала «Фома». Заходите, подписывайтесь, жмите на кнопку «Нравится» и делитесь нашими подкастами со своими близкими, друзьями и знакомыми. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала «Гендель. Музыка на воде» на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».